Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Прывітанне. Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст. Мой сённяшні суразмоўца Каміль Клысінскі, галоўны спецыяліст пытаннях Беларусі, Украіны і Малдовы з цэнтру ўсходніх даследаванняў у Варшаве. Учора Еўразвяз на адмысловым саміце выказаў сваё стаўленне да падзей у Беларусі. Было прынятае рашэнне, што Еўразвяз не прызнае афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Звяз уводзіць санкцыі адносна асобаў, датычных да фальсіфікацыі і гвалту, а таксама выдзяляе 53 мільёны еўра дапамогі беларускаму народу. Некаторыя і ў Беларусі, і за яе межамі крытыкуюць гэтае рашэнне за кволасць і бяззубасць. Каміль, ці згодны вы з гэтай крытыкай?
Если мы слышим такого рода критику, я бы хотел задать вопрос, а что еще мог сделать на данный момент Евросоюз? Если предложение, например, посредничества, диалога с участием европейских институтов или отдельных столиц и евросоюзных стран откидывается, отбрасывается Лукашенко, если он не допускает такого варианта, называя это вмешательством, ингеренции извне, если даже не желает поговорить по телефону с Ангелой Меркель, канцлером Германии, которая является одним из главных лидеров в Евросоюзе, тогда о чем мы можем еще говорить? Единственная возможная реакция пока может быть такой, какой мы видели вчера на заседании в Евросоюзе. Значит, с одной стороны, отрицательные действия против, особенно вовлеченных в эти все репрессии представителей режима. Я так подозреваю, что, скорее всего, это будет силовой блок, прежде всего, но здесь, наверное, все уточняется. И, с другой стороны, положительные меры, значит, полная открытость на общество, белорусское общество, помощь для пострадавших, для жертв, для жертв репрессий. Единственное, что Евросоюз мог сделать на данный момент, по моему мнению.
А ці магчымы был вариант признания Светланы Тихановской кіраўніцы Беларуси?
Думаю, что пока это невозможно. При всякой симпатии, которая не исключена к Светлане Тихановской, Евросоюз должен опираться на какие-нибудь процедуры, даже процедуры, и прежде всего процедуры белорусские. Я напомню, что даже Координационный совет по мирному транзиту власти, передаче власти, он тоже еще не имеет точных твердых доказательств электоральной победы Светланы Тихановской. Там прежде всего выдвигается предложение повторного проведения выборов, поскольку повторный подсчет бюллетеней невозможен в силу их уничтожения, ну, хотя бы частичного. Тогда, тем более, Евросоюз, не имея таких наглядных доказательств, хотя подозревая, что это было возможно, но без доказательств избирательной победы Светланы Тихановской, не в состоянии пока признать ее президентом Беларуси.
Как вы оцениваете позицию США в этом кризисе? Дзяржсакратар Майк Пампеа заявіў аб непрызнанні вынікаў выбараў, асудзіў гвалт. Прэзідэнт Дональд Трамп напісаў у твітары, што, здаецца, ў Беларусі не ўсё добра з дэмакратыяй. Ён дадаў, што, магчыма, настане час для яго размовы на гэты конт з прэзідэнтам Расіі.
Пазіція США дзейсіцьна ещё аставляет многа вапросов, но я уверен в том, што США ні в коім случае не падзержат Александра Лукашенко и его действий. Это просто по природе этого государства, по природе США, по менталитету, по приверженности к демократическим принципам, это невозможно. Есть такой период выжидания. Мы тоже должны понимать, что эти выборы, эти печальные события в Беларуси, они застали американскую дипломацию в очень сложном моменте. Как раз готовился новый посол, первый за многие годы, за 15 лет, если я не ошибаюсь. Это женщина, госпожа Джули Фишер, которая должна еще в этом году, даже говоря, что в августе приехать в Беларусь, должна была. Конечно, что она уже в августе сейчас не приедет, но я говорю, что были такие планы. И тоже осуществлялись поставки нефти из США, как раз вторая партия нефти, второй танкер прибыл в порт в Клайпеде именно 9 августа. Это, конечно, случайность. Но надо понимать, что сейчас США вынуждены остановить процесс поддержки белорусских властей, чтобы было сделано совсем в другом контексте, и сейчас перенаправить свою политику в сторону осуждения репрессий и тоже обработки действий по другим направлениям, как бы перенаправить свою политику. Это мой комментарий со стороны. Я, конечно, не говорю от имени США, от имени американской дипломатии, просто моя оценка.
Многие пригадывают, что подчас украинского Майдану европейские политики выказывали солидарность с протестовцами. А относно белорусских протестов мы этого не назираем. На ваш погляд, чи было б гэта мэтазгодным?
Это зависит от того, какую форму этой поддержки, какой формат ожидается. Если ожидается такая поддержка, не знаю, но то, что мы раньше обсуждали в таком формате признания Светланы Тихановской президентом Белоруссии, что даже не делается еще в Белоруссии среди, например, членов Координационного совета, тогда это еще невозможно. Но всякие высказывания европейских политиков и на уровне парламентов, и на уровне правительства, они, по-моему, выражают солидарность и сочувствие, особенно жертвам всех этих, конечно, чрезмерных, очень жестких репрессий и действий силовых ведомств. Это наблюдается.
З Росії поступають суперечливі сигнали. Москва весь час каже про недопущальність знішнього вмішальництва в внутрішні справи Білорусі. Гучать обвинувачування у такому вмішальністві, як можна зрозуміти, з боку Заходу. Літерально сьогодні Дмитрий Пясков, пресовий секретар Путіна, заявив, що ускосне і навіть пряме вмішання має місце. І він потлумачив, що, на думку Кремля, уступлення Росії або інших держав у діалог з білоруською опозицією, не згодний з виниками президентських виборів, буде лічитися вмішанням во внутрішні справи Білорусі. З іншого боку, керівник МЗС Росії Сергій Лавров каже про те, що вибори в Білорусі були не ідеальними. З іншого боку, Владимир Путін вельми хутко повіншував Лукашенку з перемогою. Однак шерех близьких до Кремля політиків Владимир Жириновський, Константин Косачов, Константин Затулін резко критикують політику Лукашенки. Чи є яке рівнодійне у гэтым не надто зладженому хоры?
Хор дійсно немножко нестройний, особливо в перші дні після виборів, хоча Путін сразу же з утра в понеділок поздравив Лукашенка з перемогою. Еще до объявления официальных результатов выборов, но действительно были разные голоса, разные мнения и в СМИ государственных, и негосударственных. Крым тоже имел много проблем, возможно, с принятием какой-то четкой позиции, но в последние дни, как мне кажется, особенно с вчера, я уже наблюдаю четкую линию Кремля, официальную линию, которая осуждает, как вы сказали, всякие попытки, скорее всего, надуманные, а не действительные внешнего вмешательства со стороны Запада. Причем это не впервые, к сожалению, позиция Москвы не очень честная, потому что Москва как раз вмешивается, значит, делает то, чего запрещает западным партнерам, западным странам. Для справедливости надо бы тоже не вмешиваться и оставить все белорусам. А мы же точно знаем, что Владимир Путин 3 раза переговаривал по телефону в последние дни с Александром Лукашенко, что побывали разные странные гости в Белоруссии, согласно неофициальным информациям, которые прилетели на борту разных тоже странных самолетов, раньше не указанных в авиарейсах. И тоже, возможно, оказывается поддержка и в других плоскостях. Тогда отсутствует честность, и понятно, что Россия использует момент, чтобы укрепить свое влияние в Белоруссии и вернуться, что очень опасно для Белоруссии, переговорам по интеграции в рамках союзного государства. Ну, получается так, что Москва, как обычно, использует любые поводы для того, чтобы подкреплять свои тезисы. Но на данный момент этот тезис про внешнее вмешательство со стороны Запада, что на самом деле полностью совпадает с официальной линией тоже Минска, что это выгодно Москве, потому что привязывает Беларусь ближе к России. Понятно, это очень выгодно интересам России, что распадается на глазах весь конструкт диалога с Западом. То, что строил Маккей и его подчиненные, это уже почти вообще уже не существует. Это очень полезно для российских интересов.
На ваш погляд, где проходит червоная линия Москвы, после пересечения якой она уведе войски? Так выглядит, что Лукашенко в своих просьбах до Путина вел разговоры про это. Те у тем лику про это.
Кажется, что Лукашенко, скорее всего, играл этим, чем думал об этом. Он тоже знает, что если российские войска куда-то зайдут, то они очень сложно и медленно оттуда выходят. Мы в Польше это тоже хорошо знаем. И Лукашенко понимает, что это большой риск. Россия, с другой стороны, тоже знает, что это такой сценарий, он самый крайний, самый рискованный, опасный, и пока не стоит этого делать. Достаточно будет политической и дипломатической поддержки, что мы наблюдаем сейчас. Что является такой красной чертой, по-моему, явный наглядный распад государства, государственной системы, системы власти в Белоруссии, когда Россия увидит, что невозможно ни с кем договориться в оппозиции, кто бы мог гарантировать сохранение интересов России, не исключено, что ведет свои войска.
Былый министр замежных справ в Швеции Карл Бильд опубликовал артикул с назвой «Армянский вариант для Беларуси». И он там пишет, что варто домовиться с Москвой об сходе Лукашенко при умове, что Беларусь застанется у истинных союзах с Россией. Насколько реальным вам уявляется такой план? Махчима, Меркель и Макрон про это и размовляли с Путиным?
Мне кажется, что это нереально. Россия показывает очередной раз, это уже понятно, это было тоже и раньше в их политике по отношению к Белоруссии, но тоже и другим постсоветским республикам, что это их зона влияния, исключительного влияния и доминирования. И тогда никаких конкурентов, собеседников по этому вопросу, партнеров, они даже не хотели бы видеть и допускать к делу. А с другой стороны, я думаю, что предлагать такие вещи очень опасно со стороны Запада, потому что мы в таком случае начинаем договариваться без белорусов о Белоруссии. И это тоже исключает, как бы, и, по крайней мере, снижает субъектность белорусского государства. Я не думаю, что это стоит делать ни в коем случае.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и Камиль Клысинский, головный специалист в питаниях Беларуси, Украины и Молдовы с Центру усходних доследований в Варшаве.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по колишней Молодечинской области. Гэтым разом мы едем у вёску Ядейки у 1949 год. Гартаючы пажоўклыя старонкі пратаколаў Маладзечанскага суда, я не перастаю здзіўляцца той аднастайнасці крымінальных артыкулаў і фармулёвак і адначасова разнастайнасці лёсаў тых няшчасных, хто стаіць за гэтымі артыкуламі. Ад вёскі Ядзейкі, што схавалася за ляснымі пагоркамі на поўнач ад Ракава, засталося літаральна пара хат – У гэтых ядзейках жыла, як паведамляе пратакол маладзечанскага суда, шуляк Степаніда Васільеўна 1900 года нараджэння, сялян сераднякоў, непісьменная удава, калгасніца, беларуска, але неправільная нацыянальнасць, недобры сацыяльны статус, не нават тое, што Степаніда не проста удава, а удава фронтавіка, пра што маўчыць пратакол, не сталі абярэгамі ад 80-га бандыцкага артыкула, па якім Степаніда атрымала 10 гадоў лагеру. На территории Радашковичского и смежных с ним районов Молодечинской и Барановичской областей действовала вооруженная бандитская группа, возглавляемая бандитами Метлицким и Шидловским, куда входили племянники подсудимой Шуляк, братья Лех Таровичи, Мечислав убит и Викентий осужден военным трибуналом. Шуляк Степанида, проживая в деревне Ядейки Радашковичского района, установила преступную связь с указанной бандой весной 1948 года и поддерживала таковую до ареста, а именно встречалась с бандитами Метлицким и Лихтаровичем в своем доме, представляла им убежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти, представляла бандитам продукты питания. Я ішоў паўз мяжылыя хаты да апошняй, адкуль даносіўся дзіцячы голас. На зялёным шырокім двары перад старым домам маладая жанчына гулялася з маленькай дачкой. На прызбе грэлася на сонцы хударлявая бабуля.
У вёсцы Ядзейкі жыла Шуляк Степаніда.
Ну, гэта моя... Кажуть, моя мужикова мати, свякруха.
Ага. І гэтую Шуляк Степаніду у 48-м годзе арыштавалі за сувязь з нейкім Метлицкім і Ліхтаровічам.
Гэта яе дзявоча фамілія. Свякрові была Ліхтаровіч.
Ліхтаровіч, так? Да. Это значит, Ліхтаровіч быў яе сваяк.
Родный брат.
Родный брат.
Родный брат.
А кто таки, а что это за таки Метлицкий был? Это была некая банда.
Там не буду называть бамба, это все на моих глазах годовали, что там и сыны, и батьки добра. Але были богатые люди. Тады як они там звязали, что ну я на ней как... Там не ведаю, куды пашлі, ці ў партызаны, ці ў армію, і так яны і прапалі без весці. Толька адзін адседзіў Мятліцкі 25 год і вярнуўшыся сюды. Вярнуўся. Сцяпан.
Сцяпан Мятліцкі.
Ну, але ён неяк вярнуўся, але тут не жыў, паехаў чы ў Германію, ці дзе ён ўжо не захацеў тут жыць. Палядзеў гэтай сялібы. А ўжо ж бацькі пазміралі былі ўсе тут, а братоў там неяк пабілі.
Але гэта была сям'я заможная.
Заможная, вот іх сад тут такі. І што цяпер хату партызан спалілі.
Ужо гэта падчас акупацыі нямецкай спалілі. Да.
Сам на небе.
які часам пастаральны бывае беларускі краявід за вакном аўто. То таполі адбіваюцца ў маляўнічай сажалцы, то мільгануць старыя прысады. Тут каля дарогі на ядзейкі раскінуўся яблыневы сад. Уся гэтая пастараль з горкім смакам, бо прырода не стварае сажалак і не садзіць сады. Гэта ўсё прыкметы да канца нязнішчанай даваеннай Беларусі, а ў большасці выпадкаў гэта ўсё сляды знішчаных гаспадароў, чыіх імёнаў ужо амаль ніхто не памятае. Вось у гэтага сада гаспадарамі былі мятліцкія, і не трэба пратаколаў, каб зразумець, чаму браты мятліцкія пайшлі ў лес. Рукотворная прыгажосць была знаком бяды.
Мятліцкіх вялікія там было, мусіць, ці тры сыны. Это быў Щёпка, Вічка, а Костя, тры точно ведаю, і сестра была.
І все гэтыя браты пайшлі в партызаны.
Яны неяк там, ніхто не ведае, неяк аднаго застрэлі, ніхто не ведае, хто. А Щёпка гэта сядзеў, а Вітка гэта быў у тюрме давярнуўся, падведалі неяк свой срок.
А Ліхтаровіч гэта быў свякрухін. Яна Ліхтаровіча хавала, это ее сын быў ці брат?
Брат. Родны брат. А яны начавалі тут. І тады яны далі такую віну, што гэта ж яны начавалі. Дык радню во гэтых. Дык даже што былі сястры дзеці, сядзелі па 25 год. Сястры гэтай стэпшынай. Кажуць, што яны якобы заходзіліся ці зналіся, там я ж не ведаю, але тоже ўсе сядзелі. Многа-многа сядзела нявін. Яны ж ужо там ці жывыя, што былі нявінныя суджаны.
А зараз вернемся на адну хвіліну ў 49-й год. Год непросты, юбілейны. Таварышу Сталіну спаўняецца 70 гадоў, і на працягу ўсяго года абласная газета не дае пра гэта забыцца з нумару ў нумар. Мы шчасця ў жыцці адшукалі, мы выйшлі з прадвечнай начы. Народ наш адзначыў сам Сталін, радзіму любіць навучыў. Вясёлыя песні па праву, рыхтуй, беларускі народ. Твая маладая дзяржава святкуе 30-ты свой год. Новае жыццё трывала ўваходзіць у быт. Нетужлівыя песні аб цяжкай нядолі, абадзёрыя, жыццярадасныя ўрываюцца ў сельскую вуліцу, звіняць на вечарах у школе, усюды, дзе збіраецца моладзь. Гэтыя песні адлюстроўваюць не толькі сённяшні дзень, але і заўтрашні. У іх гучыць гонар за сваю маладую савецкую краіну, за свайго правадыра. З вялікай любоўю і натхненнем паўтарае моладзь маладога калгаса выдатныя словы песні. Сталін — это народ, што к победам ідёт. Асобнае месца ў творчасці Янкі Купалы займае вобраз вялікага правадыра і настаўніка, друга беларускага народа, тварца беларускай дзяржаўнасці Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Лепшыя, найбольш дасканалыя і эмацыянальныя вершы Янкі Купалы належаць да цыкла песень аб Сталіне і яго партыі. Як ясная сонейка, гэтак нам светіць, шляхі ён да шчасця і радасці кветіць, каб гора не зналі старыя і дзеці. Днями социальные сетки облетел малюнок школьницы из Островца Александры Венгровской. Малюнок занял другое место на организованном БРСМ конкурсе, присвеченном 100-годию БССР. На малюнку чудовно все. Червоно-зеленый стяг, советский герб и на этом фоне пригожий молодый товарищ Сталин. Достойная змена выросла у сегодняшней советской Белоруссии. Юные сталинцы только забылися дописать, что это портрет створальника белорусской державности. А вот для тех, кто посмаковал сталинского рая не по картинках, как моя суразмовца Софья Шуляк, Сталин — это абсолютное зло.
Не цикался. Як хто провинился на месте застрелили, а при том, что начальник усім благий, добрый начальник не будет.
Добрым начальник не будет.
Не будет, я ведаю, что мой брат 25 год бригадиром был, помер и сегодня клянут, что благий.
Ну, бригадир — это самая важная посада. Это у той, который процедни ставит.
Да у колхоза тут увез то самое. Колечек загонят не так, вырвут, пойдут. Помню, трактор придет, это я уже земли рады. Бабины уже там, может, мои не одного, или под трактор клались. Тракторист вылезе, вытягнет под трактора и поедет далее рады.
Ой, ой. А чому я не клалися под трактор?
Ну, как не рали я ей земли собственной. Это ж была собственность еще от Польши. Мы ж были под Польшей.
А землю уже в колгаз забрали?
Так? А это колгаз обогулил и позабирал коровы. И что было лишнее, не можно было, как было. Одна корова. И там, соток 30 и 50, вот тебе як хата стоит, а это ж подбирали.
И бабы клалися под трактори.
Ну, я помню, полуцыха, это ж Снипова, лягла, тракторист вылез, оттягнул в другое место и поехал в Радик, уже рогатали долго.
То есть это одна была такая отчаянная?
Одна.
Оказывается, гэтая форма мирного протесту, кидання под трактор, была не меньше распаўсюджаная у заходней Беларуси за узброены супротив.
А як ставіліся да гэтых метліцкіх? Іх шкадавалі, іх баяліся? Вот.
Неяк яны, бацькі былі невредныя, не такія, неяк чусімі яны дзяліліся, мірыліся. Ну, рабіць жа, людзі ішлі, ўжо нанімалі.
Не, а калі яны стварылі гэты атряд, іх баяліся ці не?
Дык там надто не ведаў, хто дзе ёсць, хто ў бандытах, хто ў арміі, хто там ведаў. Чи ты Сталіна, чи ты Гітлер. Это такі быў час. Вот я помню, ехалі паліць людзей, як палілі. Тады заехалі. Мусі кілометрів 10, і давай вёскі палі. Вже було, мусі, при Сталіну.
Це було при Гітлеру.
Дори
палілі, да, це гітлеровці палілі дори.
Ну, це після казали, де ти був, як дори горели, як зав'ядуться вадиться, де ти був, як дори горели.
Тое, что спадарыня Софья блытая Сталина с Гитлером, можно патлумачыць узростам, ёй ідзе 93-й год жыцця. Але все ж яна блытая Сталина менавіта с Гитлером, яна мае права их блытаць и мае рацыю.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.